Братья и сестры, мы с вами откроем Библию. Брат передо мною так хорошо сказал о важности читать эту книгу. И все наши проповеди, и все наше служение всегда основано на Библии, на Слове Божьем. Поэтому мы и читаем прежде всего Слово Божье. А потом иногда разъясняем своими словами, иногда из Писания находим ответы. Но мы с вами вместе прочитаем сейчас книгу Псалтырь, 67-й Псалом, 20-21 стихи. 67-й Псалом, 20-21 стихи. «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя – врата смерти». Я еще раз прочитаю два стиха. «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя – врата смерти». Братья и сестры, мы с вами на пути, как и народ израильский был на пути в обетованную землю. Первый брат сегодня читал 12-й Псалом. Это Псалом, написанный Давидом в минуты отчаяния. Ведь разве можно в минуты духовного подъема сказать: «Господи, что ты спишь?» Непонимание Бога всегда происходит в минуты духовного упадка. И когда вы будете читать Псалтырь, обратите внимание, очень многие псалмы начинаются излиянием упавшей души, разбитой души. И подъем происходит там, где автор обращает внимание на Бога. Поэтому первые стихи 61-го псалма: «Только в Боге успокаивается душа моя». Это вывод веры. Только в Боге успокаивается душа моя. Братья и сестры, цель Божья – спасти человека. Бог нас спас. Но цель Божья не только спасти. Как у родителей не только цель родить ребенка, но у них цель еще есть и воспитать, и до пенсии докормить. Улыбаетесь, так говорят часто. Братья и сестры, есть цель, есть будущее. У Бога есть цель для нас. Он не для того спас нас, чтобы нам было куда в воскресенье ходить, чтобы нам потом была отдушина в нашей суете, куда нам приходить. И наши собрания, и вся наша жизнь, оно для того, чтобы нас подготовить. Все мы знаем, что у детей Божиих есть будущее. Все мы знаем, что мы в пути, как народ израильский, который вышел из Египта. И сам выход не был самоцелью. Целью было довести. Ввести потом, не только довести, а и ввести в землю обещанную, о которой Бог говорил, что там течет молоко и мед. Это было образно сказано. То есть, что там земля благословения. Цель Божия – спасти нас для того, чтобы нас ввести в жизнь вечную и Церковь Христа подготовить, потому что Церковь Христа, мы читаем, 19 глава Откровения, она будет стоять рядом с женихом. Церковь Христа – невеста Христа. Дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Наше будущее – это вечность с Господом. Но, братья и сестры, в пути, в нашем земном пути, Богу нужно учить нас. Богу нужно учить. В нашем земном пути Богу приходится у нас забирать то, что мы приобрели в Египте. Наш египетский характер, халдейский, наши халдейские мысли, наши халдейские слова, наши халдейские чувства, то, что человек вынес из своей греховной природы. Давид говорит, во грехе родила мать меня. Библия вся показывает, что люди рождаются в мир грешниками, что этот мир лежит во зле, люди живут грешниками, и люди многие умирают грешниками. Но Церковь Христа, написано, Бог, послание к Титу, мы читаем, Бог дал благодать для чего? Чтобы создать себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И мы с вами в этом пути следования. Мы прочитали слова в послании, то есть в 67-м псалме, два стиха. Это стихи выражения веры человека. Благословен Господь всякий день. Давайте вспомним, всегда ли мы с вами каждый день можем благодарить Бога. То есть благословен. Я имею добрые чувства, приятные чувства, мысли о Боге. Моя душа к Нему расположена, я Ему за все благодарен. Я радуюсь Ему. Всякий день это у нас, или нет, братья и сестры? Вы знаете, для того, чтобы можно было от сердца сказать, благословен Господь всякий день. Для этого нужно иметь сильную веру. Для этого нужно быть на высоте. Ведь дни-то отличаются друг от друга. Сегодня есть здоровье, а завтра не стало. Сегодня нормально хожу ногами, а завтра ноги подкосились. Сегодня в будущее с радостью гляжу, а завтра взяло это будущее, и мраком покрылось, и неясностью, и тревогами, и страхом. Сегодня есть пища, завтра нет. Как часто рушатся радужные надежды человека. Растит мать сына или дочь, воспитывает, оно взяло и выросло пьяницей. И как тут благодарить Господа? Как тут Господу сказать, Господи, благодарю Тебя? Множество вещей в этом мире, которые испытывают нашу веру каждый день. Каждый день. Мне нужна сухая погода, оно дождь пошел. Мне нужно тепло, а оно мороз. Мне нужен мороз, а оно расквасило. Каждый день есть то, что не совпадает с нашими желаниями. Вы согласны, братья и сестры? Сколько разрушенных надежд в браке? Сколько крушений человеческих судеб? Сколько раз люди разочаровывались в своей работе? Каждый день у человека есть трудности, есть испытания, есть скорби. А здесь такое заявление: «Благословен Господь всякий день». Это выражение души, для которой солнце светит каждый день. Это выражение души, для которой каждый день – это счастливый день, это радостный день, это приятный день. Когда вы говорите легко от души «Слава Богу», когда? Когда удалось что-то? Когда заработок хороший? Когда здоровье? Прошла зима, и грипп многих достал, а меня не застал. И множество других вещей, когда нам мы что-то приятное получили, что-то удалось, что-то хорошо получилось. мы так легко говорим: «Боже, мы благодарим Тебя». И как трудно говорить Богу «благодарим», когда что-то не так, когда что-то печальное произошло, когда что-то неудобное, что-то горькое, что-то такое колючее в нашей жизни попалось нам. Как трудно в этот момент сказать: «Господи, благодарю Тебя». А здесь: «Благословен Господь всякий день». И вера говорит: Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Да, вера соглашается, что бремя на нас возлагается. Вера соглашается, что бремя мы несем. Но вера принимает и то, что Бог ложит, Бог и снимает. Сколько времени Он будет держать под бременем, сколько времени под прессом. Вы знаете, тут рядом есть 65-й псалом, даже не надо страничку переворачивать. 65-й псалом с 9 стиха. «Он сохранил душе нашей жизнь, и ноге нашей не дал поколебаться, то Бог. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Вам приходилось подобное что-то переживать, братья и сестры? Я думаю, каждому из нас где-то приходилось в жизни пережить вот такое: Ты испытал нас, Боже, переплавил нас. Что значит переплавка? Я работал на заводе, ремонтировал электровозы, и очень много использовали припои. А потом он где-то капал, где-то оставался, где-то разливался, собирали все это с мусором, какое было, и в тигель. Включали и плавило. Температура высокая. Пальца нельзя туда было сунуть. Было красиво. Но когда мы молодые пришли в бригаду, бригадир говорит: смотрите, пальцем не трогайте. Оно блестит, но не трогайте пальцем. И оно плавилось. И весь этот мусор всплывал, выгорал, его так лопаткой сгортали в сторону. И потом брали чистый припой, снова выливали в формочки. И снова пользовались. Но была необходимость его расплавить, потому что он был с мусором, потому что он был бесформенный. И здесь самопевец пишет: «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». А для серебра температура еще выше, чем для припоя. И до тех пор его плавят, пока выгорит. Все примеси выгорят, пока чистое серебро будет. «Ты ввел нас в сеть, это Бог, а раз Ты...» Я должен сказать: благословен Господь всякий день. «Положил оковы на чресла наши». Мало того, посадил человека на голову нашу. Знаете, как часто сосед на голове, кто-то в семье на голове, сотрудник на голове или еще кто-то, которого нести надо. На голове здесь образно сказано, что уже ближе эта скорбь, уже некуда дальше, да? Вот уже дальше некуда, уже очень это близко меня касается. Прямо на голове у меня. И все это Бог. И на сколько дней, братья и сестры? И на сколько лет? Написано: «Ты вывел нас». А потом: «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Но не сказано, сколько времени пришлось быть в этом огне и в этой воде. Сколько лет пришлось этого человека нести на голове. Сколько лет плавиться, сколько лет в этих сетях барахтаться. Не сказано. Но Ты вывел. А тот, который планировал, тот, который начинал эту работу с нами, тот, который определял конец этой работы над нами, Он знал процесс, он знал технологию, как нас очистить. Ведь Церковь Христова, она предназначена невестою Иисуса Христа. Братья и сестры, если апостол Павел пишет, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Это для земной нашей жизни. Сколько лет они будут преуспевать во зле? Как вы думаете? Сколько мы на земле, да? Сколько они будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаться? Сколько лет мы живем на этой земле, сколько лет нас будут обсчитывать, обманывать, обкрадывать? Сколько лет нас будут обижать? Сколько лет мы будем сами собой недовольны? Так или нет? Братья и сестры, время, которое дал Бог для того, чтобы нам подготовиться к вечности. Благословен Господь всякий день. 21 стих начинается. Бог для нас – Бог во спасение. Знаете, когда маленькому ребенку делают укол, и он начинает понимать уже, мне приходится иногда своим внукам уколы делать. И дедушку с укольчиком, они уже боятся. Но знаете, что родители говорят? Родители говорят, потерпи. Ты потом выздоровеешь. Потерпи, тебе будет легче. Ребенку делают укол, или нам операцию делают часто. И мы знаем, это для того, чтобы нас спасти. Сейчас нужно потерпеть, сейчас нужно перенести, но это для нашего спасения. Братья и сестры, апостол Павел пишет о великой вершине веры Тимофею, о том, что вера достигает такого уровня высокого, которое он назвал послание Тимофею, первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Почему это приобретение? Ведь взяли вы котика маленького, погладили его, и он мурлычет. Это он выражает, что он доволен, да? Погладили и доволен. Что Богу трудно было взять нас и только гладить по головке нас, и только давать нам, и только помогать нам, и только оздоровлять нас. Что ему трудно? Он может это все сделать. Братья и сестры, он мог бы в то время взять, как Филиппа с пустой дороги раз, и оказался в Азоте. Помните? Бог мог бы весь израильский народ свой раз из Египта и в обетованную землю. Мог бы? Мог бы. А он вел дорогою. А он вывел их, вел дорогою. Не успели выйти на третий день, только вышли. Только двинулись из рабства, и нет воды. А знаете, какой воды в пустыне нет? Тут не сбегаешь, гастроном, за бутылкой минеральной воды. Тут 100 километров в одну сторону, 100 в другую, нигде воды нет. Нет воды. Пустыня Син, мы читаем. На третий день пути воды нет, скот, людей 1,5 миллиона с лишним, под 2 миллиона. Я цифру не уточняю сейчас, не готов. Но помню перепись первую. Представьте себе, воды нет. Боже, что ты наделал? Как тут сказать благословен Господь всякий день? Братья и сестры, если великое приобретение – быть благочестивым и довольным, то противоположность этому, вчера мы говорили утром над книгой чисел, и это побудило меня продолжить эту тему сегодня. Противоположность вот этим словам, вот этому состоянию – ропот человеческого сердца. И вы помните, когда в книге чисел там 8 таких больших ропотов израильский народ имел. Я не буду много останавливаться на каждом, только напомню. Ну вот первое число, 11 глава мы читаем. Книга чисел, 11 глава, 4 по 10 стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. Народ роптал о пище. Одно дело, когда пищи вообще нет, голод. Другое дело, когда есть, но это манна. Братья и сестры, я читал, что космонавты, которые отправляются в космос, особенно первые полеты, туда электроплитку не везли с собой, там борщ не варили. Там космонавт питался из тюбиков. Пища сконцентрирована, немножечко употребил и достаточно, чтобы компенсировать свои нужды своего организма. Там все минимально, все оптимально. И я помню интервью, которое я читал в газете, когда брали космонавтов. Они там полгода были и спрашивали, что вам хочется вот на Земле, куда вы пролетите, что вы будете хотеть самое первое съесть. Один говорит: я борща хочу. Тот сало хотел простого попробовать. Братья и сестры, знаете, когда мы с братьями были в Южной Корее, в них пища вся такая, сладкая. Даже огурцы маринованные сладкие. В сахаре маринуют их. Соли нигде не ставят. Хлеба только раз за 10 или за 12 дней давали нам. У них своя пища. Она им принятна. А нам она всего много. А оно все такое. Рыба сырая, печенка сырая, морская звезда, морской еж жареный, ракушки всякие. И мы под конец уже думали, не опрылись к там природы ихней всей, а думали, скорее бы назад в Москву приехать и на вокзале купить буханку черного хлеба и с солью съесть. Что я и сделал. Только приехал на Курский вокзал с аэропорта и сразу пошел купил буханку черного хлеба. Братья и сестры, надоело. 10 дней каких-то, 12 дней. А я представляю себе Египет. С Египта вышли. Вошли в пустыню. Манну каждый день. Утром манна. В манне-то все есть. Там все микроэлементы Бог заложил. Там Бог заложил все витамины, которые нужно. Все Бог дал, чтобы прошли путь до Египта. То есть до обетованной земли с Египта. Бог все туда вложил. Это было, знаете, написано, ангельский хлеб ел человек. Эта манна была ангельским хлебом. Но Бог рассчитывал для них путь в 40, максимум в 40 дней. Там было совсем недалеко. Оно бы так и было, если бы они были другие. Но они тут были не другие. Только первое испытание. И никто не сказал в народе, слава Богу за то, что воды нет. Бог смотрит, как-то Бог не оставит, не помрем. Раз вывел, раз обещал вести, ведет. Как он ведет? Откуда вода эта упадет? Откуда потечет, неизвестно. Но раз он сказал, будет, будем ждать. Но не сказали же так. Поднялся ропот. Когда, вы помните, когда не было воды. Два раза было такое, когда воды совсем не было. Израиль возмущался. Израиль роптал. Зачем вы нас вывели? Зачем вообще мы пошли сюда? Там манна эта вспоминают прошлое. То было можно, и то было можно, и то было можно, и то было можно. А тут только одна манна. И знаете, люди, у которых нет веры, начинают роптать. Люди начинают вспоминать, что было можно в Египте. Вы знаете, когда человек придет в церковь, принял Иисуса Христа, крещение принял, а потом слышит, пить нельзя, курить нельзя, блудить нельзя, то нельзя, туда не смотри, того не трогай. И дьявол говорит, ну что ты сюда пришел? Ну что ты сюда пришел? Смотри, всего нельзя. Человек не думает, что то, что можно, оно самое лучшее. Человек не думает об этом. Что все, что в Египте можно, оно ведет к погибели. Дьявол закрывает глаза. Сколько разоренных семей, сколько алкоголиков, сколько наркоманов в мире, сколько разводов в мире. Дьявол закрывает глаза. А вот напоминает, в Египте-то можно было, а только вот это можно напоминает человеку. И начинает душа терзаться. Вот бы в Египет назад. Вот рвануть бы. Ну, пообещал же, друзья тут. Что скажут потом тут, что скажут там. И начинает человек. Вот бы в Египет. Братья и сестры. Вы помните, что был ропот? Из этих восьми ропотов. Мы читаем первый о пище. Второй был ропот. Числа 12 глава. Второй стих. Сказали, одному ли Моисею говорил Бог, Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Бог поставил Моисея. И вдруг у ближайших, Мариам, Аарон, возникло такое негодование. Ну, чем он так сделал? Ему ли одному говорит Бог? И нам говорит. И начался ропот. И Господь услыхал. Братья и сестры, как часто люди готовы не повиноваться, как часто люди готовы поступать по-своему, не подчиняться, не слушать. Тебе ли одному говорит Бог? И нам говорит. Ну и будем делать по-своему. Ну как захотим, так и будем жить. Как захотим, так и будем ходить. Тебе ли одному говорит Бог? Мы читаем ропот против обетованной земли. Числа 13 глава, 14 глава. Когда пошли, посмотрели обетованную землю, и пришли, одни сказали, да, хорошая земля, там и то хорошо, и то хорошо, и то. Но там есть и трудности. И нашлись много тех, которые без веры видели только трудности. Без веры. Они видели только то, что трудно там. Да, великаны, да, высокие, но Бог выше. Да, там скалы и горы, но Бог-то силен провести. Да, Иордан нужно перейти, но Бог-то через море провел, проведет и через Иордан. Вера нашла бы, что сказать, но неверие, оно громко говорит всегда. Неверие всегда выражает ропот свой громко. Вам приходилось когда-нибудь слыхать ропот после собрания? Найдутся ропотники, которые чем-то всегда недовольны. Найдутся ропотники, которые проповедникам недовольны, там, скамейками, соседом по скамейке. То жарко, то холодно, то еще что-то. Скажите, если задаться целью, всегда можно найти повод возмущаться. Всегда. Если муж захочет возмутиться дома чем-нибудь, он всегда найдет повод, чем возмутиться. Если жена пожелает найти повод для недовольства, она тоже найдет повод, чем быть недовольным, да? Родители находят повод быть недовольными детьми, родителями своими. Родители находят повод быть недовольными детьми своими. Повод для ропота всегда можно найти. Но, братья и сестры, так нашли и обетованной землей. И стали эту землю хаять, и стали о ней плохо говорить. Да так плохо, что Бог разгневался и сказал, год за день. Надо было 40 дней идти, будете 40 лет идти, пожалуйста. Знаете почему? Не потому, что Бог мстительный, он хотел отомстить. Ну, попробуем теперь, походите теперь. Нет, братья и сестры. Потому что в обетованную землю должны войти только верующие люди. в обетованной земле будут жить только верующие люди. А неверующих нужно было в пустыне погубить. И Бог их стал водить 40 лет, чтобы вымерли все те, которые были без веры. Братья и сестры, Бог не скрывает цели. Мы читаем в Евангелии, что там, в Новом Иерусалиме, там, где будет Господь, там на браке Христа, там будут только люди верующие, там будут только люди, для которых все хорошо было, только люди, в которых благодарность Богу за все. Так написано. Благословен Господь всякий день. Израиль роптал даже о приговоре, который Бог сказал, и то были недовольны. Он постоянно Израиль роптал решениями Божьими. Они роптали, в 20, числа 20 глава, первые 5 стихов, о воде. То же самое, смотрите. Числа 20 глава, мы читаем первые стихи. И пришлись на Израилевы все общество в пустыню Син. Да, вот первый месяц и остановился народ в Кадесе. И умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». Ропот. Опять ропот. И это, братья, что делает ропот? Вот что делает он? Знаете, он мутит благополучную жизнь. Ропот не настраивает человека потерпеть немножко, молиться, благодарить Бога. Бог устроит. Он всегда мутит у человека душу. И заметьте, когда у человека благодарность Господу, он может сам про себя ее, да? Он может про себя. В душе благодарен, счастлив. А вот когда ропот, человек не может его сам хранить. Он должен обязательно кому-то этот ропот передать. Он должен обязательно куда-то его вылить, кому-то рассказать, кому-то дать. Человек должен обязательно поделиться своим негодованием. Недовольством Богом. Ну, не всегда Богом сразу. То Моисеем, то пустыней, то пищей, то водой, то тем, то сем. Всем находили ропот негодовать. Братья и сестры, мы с вами люди верующие. И мы читаем такие великие слова веры в послании к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Благословен Господь всякий день. Так или нет? И для чего Бог все это делал? Читают грешники, это и раньше атеисты читали Библию и нам говорили. Вызовет куда-нибудь политодел меня в армии и говорит: «Ну смотри, я читал Библию. Ну, какого ты жестокого Бога веришь? Смотри, то воды не давал, то пищей морил их, такой негодной, то болезни посылал, то наказывал. Все таких... Представь, сколько умерло людей. Братья и сестры, по плоти, да, посмотришь. Но смотрите, если этот второй ропот, 20 глава, о воде, а потом снова о пище... Это тогда, когда уже вымерли те неверующие, когда уже их дети уже шли дальше в обетованную землю. Оказывается, ничего не поменялось. Грех передается по наследству. Грех наследуют. Грех, он из поколения в поколение приходит. От него нужно избавляться каждому поколению. Каждому поколению нужно очищаться от грехов своих. Так или нет? Так. Отцы роптали за воду. Смотришь, уже и дети за воду ропщут. Те уже неверующие умерли. Остались те, которые должны были урок извлечь. И они то же самое. Грех – переходная болезнь. Это наследственная болезнь. Поэтому Иисус Христос, Спаситель, Он должен каждого спасти. Он должен каждому лично открыться. Каждое лично сердце должно принять Иисуса Христа. Каждый лично человек должен проверить сегодня себя и сказать, могу ли я сказать, благословен Господь всякий день. Кто управляет миром? Дьявол или Бог? Я когда-то думал, что дьявол, а Бог только поправляет дела, бегает между ними. Братья и сестры, миром Бог управляет. Дьявол вредит, конечно, но миром управляет Бог. Дьявол подконтролен Богу. И знаете, как обидно, как неприятно слышать, когда кто-нибудь из верующих говорит, мне поделали, мне колдуны поделали, еще кто-то. Вчера пришла сестра в слезах, жалуется. Представьте себе, братья и сестры, как неприятно, когда люди думают, что дьявол больше Бога. Как неприятно. Сегодня мы читаем, почему Бог это все делал в пустыне? Почему все это Он допускал для народа своего? И мы читаем Второзаконие, обратите внимание, Второзаконие, 8 глава, 2 стих, 3 стих. Вот ответ, братья и сестры, вот ответ. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. И так дальше перечисляется прелесть этой доброй земли, куда ведет Господь. Братья и сестры, когда мы открываем книгу Откровения, мы читаем, куда нас ведет Господь. Земля, вечность, Новый Иерусалим. Мы читаем, что там не будет ни плача, ни вопля, ни слез, ни болезни. Там отрет Бог всякую слезу сочей. Какое прекрасное место. О том городе сказано, что художник, вообразить художник даже не мог. На ум людям не приходило, какой красивый город Бог приготовил для спасенных. Скажите, стоит потерпеть? Стоит побороться с собою, с грехом, со своим характером, со своими нравами. Что делал Бог с народом израильским в пустыне 40 лет? Братья, учил. Учил. А как учить? Что нас родители учили только пряничками сладкими? Всегда висела лозина под картиной у нас. Для нас, для детей. И только что и посматривали туда. Почему? Что приятно это? Братья и сестры, мы читаем, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. 40 лет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек. И знай, в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Вера Кушнир писала, и ставит часто на колени. Он ставит на колени нас. Когда мы забываем, когда мы летим, нам кажется, мы прыгаем по волнам счастья, а тут Бог раз и ставит на колени. Не забывай. Не забывай, что есть Бог. Не забывай, что на земле ты не всегда. Не забывай, что ты станешь перед Богом и дашь отчет Богу за все. Не забывай за явное и тайное, за мысли и слова, за все дашь отчет Богу. Братья и сестры, зачем это Бог делает? Потому что Он имеет великую цель. Его цель – наше спасение и вечная жизнь. И знаете, братья и сестры, нас радует то, что там, на небесах, не будет злых людей. Там не будет тех, которые говорят злые слова. Там не будет тех, которые ропщут. Там не будет тех, которые говорят обидное. Там не будет тех, которые неправду говорят. Там не будет ни пьяниц. Там не будет никаких других грехов. Туда не войдет ничто нечистое. И как хорошо, как приятно жить среди людей благодарных. Я рассказывал вам или нет, когда-то я читал в одной книге, как заселялась Америка. И был один человек, который приехал раньше, построил ресторан, ну, ресторан как столовая там считается, а то у нас ресторан ходят только богатые и по праздникам, а там ресторан ходят покушать. Возле большой дороги, и люди, переселенцы с кораблей, выходят, покупают телегу, грузят скарб и едут искать место для поселения. Это было около 200 лет назад, чуть больше. И вот этот человек, хозяин этого ресторана, он там поселился в небольшом поселении, и он свое село, это свой поселок, поселил туда всех хороших людей. Знаете, как ему это удалось? Едут, остановились покушать. Зашла семья в ресторан этот. Сидят, кушают. Подходит хозяин. Они, естественно, его... Он их спрашивает, ну как там, где вы жили? И люди говорят. Он говорит, как там люди в ваших краях? Как работа? Как то? Как другое? И человек говорит, да знаете, там мы уехали, там у нас такие злые люди, где мы жили раньше. Там такие соседи плохие. Там на работе так нас обсчитывали постоянно. Настолько все это надоело нам, что мы вот решили двинуть сюда, в новую землю. И спрашивает хозяин, говорит, а тут как? А хозяин говорит, да и тут так само. Они говорят, тогда мы едем дальше. И поехали дальше. Заходит другая семья. Сели кушать. Он спрашивает, ну как там у вас, где вы раньше жили? Он говорит, да ничего там, неплохо. Там, у нас там и народ неплохой, и соседи хорошие у нас были. И церковь неплохая была у нас. Ну вот семья большая, кормить нечем. Решили поехать поискать счастье. Собрание книг, тогда книга признавалась священной, и она могла передаваться для изучения другим, для чтения в храме и так дальше. Какая скрупулезность, какое благовейное отношение, какое благовейное отношение было в древности еще до прихода Христа в синагогах книгам Священного Писания, когда изношенные рукописи книг собиралась процессия, шли на кладбище и хоронили. Вот так благовейно относились к написанным книгам Библии. Братья и сестры, конечно, не могло быть, представьте себе, 400 шкур. Идешь в собрание, взял себе эту книгу и понес. Там меня бы багажника не хватило в машине, всю эту Библию провозить каждый раз на собрание. Поэтому возились отдельные книги. И так он населил свой поселок людьми, которые всем были довольны. Оно само так получилось. Братья и сестры, небо будет населено людьми благодарными. Людьми, которые славят Господа каждый день. Людьми, которые довольны и в скорби, и в переживаниях, и в одном, и в другом, и в третьем. Вы верите в это? Поэтому давайте скажем с верою, от всего сердца, благословен Господь всякий день. Аминь.